Русские ганзейские города нового времени.
Дорогие друзья, добрый день. В студии Ирина Лукина и Борис Шерстнев. Мы продолжаем рассказ о русских ганзейских городах вместе с Борисом, который уже давно занимается этой темой, и самое главное, ему есть что рассказать. Борис, ты уже готов впечатлить нас новым городом?
Ну, конечно. Ну, прежде всего, да, добрый день всем. Сегодня я приглашаю вас в город Калининград, или, как его местные еще называют, по старинке Кёнигсберг, а проще и сокращеннее Кёниг.
На дальнем западе России туманы скрыли берег синий, и Кёнигсберг в рассветной дымке собором правит утробал. Калининград в изломе линий, ты самый краешек России, ты в памяти не таешь зыбкой, и вновь к тебе меня позвал. Янтарь, подаренный друзьями, и море плеск, и крики чаек, тебе далекий город Кёниг я шлю привет с большой земли.
Итак, мы отправляемся на самый краешек России, в город с большой историей.
Это точно. Но ты знаешь, когда он возник?
Давно.
Ну, около 8 веков назад на землях венедов, прусов. В раннем средневековье на территории нынешней Польши, Литвы и Калининграда обосновались племена западных русов, народа которого называли перуновы русы. Отсюда и сокращенное название прусы. А первый город, основанный в устье реки Приголи, на дореволюционных картах имел два названия – Кёнигсберг и Славянская Королевец, в честь чешского короля. Говорят, что интерес к этим землям многих завоевателей был обусловлен огромными запасами солнечного камня. 90%, кстати, янтаря до сегодняшнего дня добывается именно на этих землях.
О, да, известный балтийский янтарь.
Еще какой известный. На янтарный промысел претендовали Аварский каганат, Византия, викинги, тевтоны, да и много кто еще. Но первую торговлю янтарем с Европы-то вел расположен на Курской косе городок Труса, такое древненькое поселение. Викинги оставили здесь свой след. Ну и нам, конечно, удалось побывать в деревне эпохи викингов, древняя Самбия, как рассказала и как встречала нас ее хозяйка Вера Хайновская, а по-варяжски Аурелия.
Проходите, добро пожаловать. Меня зовут Аурелия, я хозяйка этой деревни, и сегодня вам все здесь покажу и расскажу. Племена, которые проживали здесь, на Курской косе, с 9 по 11 век. Вот в таких домах дома строились без гвоздей, потому что железо в то время было очень дорогим, и его для постройки не использовали. Бревна бивались прямо в землю, позже появился вот такой каменный фундамент. Крыши домов стелили из камыша, тростника или соломы. Жили в таких домах одновременно и люди, и их скот, поэтому жить им тут было далеко-далеко не скучно. Мы с вами находимся в доме эпохи викингов. Называется такой дом Лангихус, что в переводе значит «долгий дом». Называется он так, потому что при необходимости одну из ячеек, из которых состоит стена дома, можно было снести и достроить дом дальше. Так можно было делать бесконечное количество раз, поэтому он и называется «долгим домом». Палатья, где спали викинги, спали исключительно в положении полусидя, потому что человек, который спал полностью лежа, считался мертвым человеком и считали не так по двум причинам. Во-первых, если спать полностью лежа, то тепло от очага прогревает только ноги, а голова и плечи, которые находятся возле стены, они в холоде, а если голова замерзает, то человек умирает. И вторая причина связана с тем, что ночью на деревню очень часто нападали враги, а из положения полусидя намного быстрее можно встать. Стоит задержаться на своем спальном месте, была вероятность уже быть убитым. Ели викинги из деревянной и глиняной посуды, но сами посуду делали они крайне редко, потому что до ужаса не любили ее делать, не умели, не хотели, вообще им это не нравилось. Поэтому посуда чаще всего была либо награбленной, либо наторгованной.
Через Курскую косу проходило два торговых пути – янтарный путь и знаменитый путь из варяг в греки. В эпоху основания Кёнигсберга тевтонским орденом монополия на добычу и торговлю янтарем переходит к орденским рыцарям. Они уже понимают, что имеют дело с уникальным богатством. известен указ Фокта фон Лозенберга за торговлю янтарем вешать на первом попавшемся столбе. Там, кстати, есть и памятник. Два выкованных скелета висят на столбах. Мы его снимали, да. Ну и вот что рассказала мне заместитель директора по научной работе Калининградского музея янтаря Ирина Торопова.
Здесь была запрещена обработка янтаря, потому что представители Тевтонского ордена собирали янтарь, и под страхом смерти жители не могли его даже хранить у себя. Они вынуждены были весь янтарь отдавать, а уж тем более не обрабатывать. Затем в Мариенбурге, где была резиденция магистра Тевтонского ордена, янтарь отправлялся дальше в Западную Европу на переработку. Вот там-то и возникали центры обработки янтаря.
Крупнейшая в мире мануфактура по обработке янтаря возникла в Кёнигсберге только в начале прошлого столетия. На Балтийском побережье добывалось, как я уже говорил, до 90% мировых запасов этого солнечного камня. Представь себе, как много.
Ну да, любопытно. Но вообще в мире же много музеев янтаря, и, собственно, все они обладают интереснейшими экспонатами. Этот солнечный самоцвет как-то вот всегда привлекал к себе внимание. Знаешь, я читала, что в Древнем Египте с помощью янтаря проводили обряд бальзамирования великих фараонов. А вот в Греции его брали с собой на битвы и считали, что он поможет и принесет победу. Из этого янтаря готовили военные мужские украшения.
Ну, кстати, первые, кто начал его обрабатывать, это были великие римляне, Римская империя. Да, янтарь, конечно, очень интересен. Кстати, Ирина, раз мы заговорили о музее янтаря, в каждом есть, конечно, свои экспонаты и уникальные.
Да, безусловно.
В Кёнигсбергском музее янтаря можно увидеть, к примеру, самое большое янтарное полотно в мире и в России. И самородок весом более 4 килограммов. Ну, а самый большой, так как эта территория была Германией, находится 10-килограммовый янтарь в Берлинском музее Гумбольдта.
Но согласись, в нашей стране Калининградский музей янтаря единственный нас.
Ну, конечно, единственный. Это ж наш золотой фонд, можно сказать. Кстати, знаешь, как называлось средство передвижения и торговли в приморских городах?
Сейчас узнаю.
Скандинавские дракары знаменитые. Ну вот по заклепкам, которые были найдены в археологических раскопках и останкам деревянной конструкции, удалось реконструировать лодку скандинавских поселенцев. Мы ее посмотрели, правда, не все доведено до ума, но что-то похожее есть. В Калининграде я познакомился и с ведущим методистом отдела «Фридрихсбургские ворота», есть такое подразделение Музея Мирового океана, Ольгой Поповой, которая много интересного рассказала.
В каждом регионе строили свои традиционные лодки. Лодьи новгородские, пожалуйста. На Ладожском озере соймы ладожские. На юге чайки казацкие. На Каспии реюшки каспийские. Каждая имеет какие-то свои особенности. Если мы посмотрим даже на парусное вооружение, мы увидим, что все они отличаются друг от друга. Интересно, что лодки строились вот таким инструментом, который тут представлен. Главный инструмент, это, конечно, топор. И строились мастерами, которые практически грамоты особенно не знали. Это были мужики в деревнях, которые перенимали вот этот опыт от поколения к поколению. И, конечно, для того, чтобы строить такие совершенные на тот момент лодки, нужно было обладать таким даром, как точный глаз, потому что все делалось на глаз кораблестроителями. Чертежей не было, чертежи делались на песке, на снегу, и образ корабля был в голове у человека. Тогда было развито вот это вот абстрактное образное мышление.
Кёнигсберг – морской портовый город, это известно всем, конечно. И в самом большом в стране музее Мирового океана собраны экспонаты судов от древней долбленки до современной подводной лодки. Музей корабелов «Фридрихсбургские ворота» Ольга Попова всегда увлеченно рассказывает, как на Руси даже шили первые корабли.
Несмотря на то, что Петр I, приезжая в Архангельск, очень недоволен был тем, что поморы строят вот эти свои шитые корабли. Он хотел, чтобы они научились строить новоманерные корабли по европейскому типу. Поморы строили эти кочи вплоть до 20 века. То есть за много лет они доказали свою надежность. Чисто русская технология изготовления судов, шитье, вицы. У нас есть в экспозиции еще такая настоящая лодка, которая сшита вот по тем технологиям. Мы недавно такую лодку сшитую возили в город Клайпеду на праздник моря. У них такой проводится в конце июля. И там собираются исторические лодки. В основном это куренасы, традиционные лодки литовцев. Они очень их любят. А мы всегда им привозим свою лодку, национальную русскую. Иногда это кожаная лодка, вот была там несколько лет назад. А в этом году мы их как раз привозили карбос. И вот это вот шитье вицы показали им. То есть нам есть чем гордиться. И мы, в общем, на этой лодке, так сказать, показали себя и показали, что наши традиции тоже достаточно древние.
По Гаузе Музея Мирового океана есть уникальный экспонат старинного судна. Остов ладьи прекрасно сохранился в Балтийских песках. Кстати, лодка была найдена в одном из янтарных карьеров.
Я так понимаю, Борис, Музей Мирового океана произвел на тебя неизгладимое впечатление.
Ну, не только на меня. Наши коллеги из радиостанции «Маяк» вели оттуда прямые эфиры. Поэтому на них это тоже произвело впечатление. Хотя они там не первый раз, а мы-то, сама понимаешь, первый раз попали на это. Но, представляешь, его экспозиция растянулась даже на многие сотни метров набережной и в павильонах. Это надо представить, вот этот большой объем.
Трудно представить, у них, наверное, постоянный поток туристов.
Более 800 тысяч гостей в год. Это ничего очень себе большая цифра. Этот музей входит в топ-10 музеев России. Да там вообще много всего интересного. Я вот хочу, чтобы сейчас и ты, и все наши радиослушатели послушали сотрудницу музея Инессу Зайковскую.
Интересно.
Мы самые первые, кто в городе включает фонтаны. Всего их у нас, по-моему, 6 фонтанов. Здесь у нас день рождения устанавливается почтовый ящик, в который калининградцы могут положить письма для Канта. Кто-то в них задает какие-то вопросы, о чем-то спрашивает, кто-то что-то желает. Но так или иначе, вот эта вот связь с Кантом прослеживается и в морском музее.
На острове Канта в свое время образовались три города – Альштадт, Кнайпхоф и Любенихт. В начале 18 века эти три города объединились в город с общим названием Кёнигсберг. То есть название-то это не такое и старое. Впрочем, я думаю, пусть лучше об этом расскажет начальник отдела музейной экскурсионной работы «Кафедральный собор» Юрий Гречкин.
Все эти три города, они входили в Ганзейский союз, и Альштадт, и Любенихт, и Кнайпхоф. Хотя Любенихт, конечно, меньше, чем другие города, он больше был ориентирован на земледелие, чем нежели на торговлю. А вот Кнайпхоф, это как раз именно торговый город. Здесь селились купцы, ремесленники, были, строились целые склады на Востаде, так называемые, для как раз вот с осуществлением Ганзу появляются. И да, эти связи торговые, они были весьма существенными, и можно сказать, что был такой, даже своего рода такой посредник в торговых отношениях между Россией и Европой в целом, да, такой базы. Тевтонскому ордену удалось создать именно свое государство здесь, практически в центре Европы. Был переход от орденского государства к герцогству прусскому, да, совершенный Альбрехтом Бранденбургским, последним магистром и первым герцогом прусским, и было принято лютеранство.
Мартин Лютер помогал с основанием знаменитого Кёнигсбергского университета, названного Альбертиной, в честь основателя герцога Альбрехта. Кстати, здесь возникает очень мощная европейская школа и научная. Звезда мировой величины Иммануил Кант становится профессором и ректором университета Альбертина. Здесь учились студенты европейских ганзейских городов.
А в музее суеверий ты побывал?
Ну, конечно, мы наткнулись на него совсем случайно. И оказалось, что это уникальный, единственный такой музей в России. Там даже есть такие поделки вот тех персонажей средних веков, начиная от магистра Тевтонского ордена до ганзейского купца в полной амуниции. Здорово все это сделано.
Полная амуниция?
Полная амуниция, потому что она называется амуниция. Вот именно в такой одежде, которая амуниция, выглядели ганзейские купцы. А еще я бы хотел сказать, что в Кёнигсбергском, а ныне Калининградском кафедральном соборе самый большой органный комплекс по количеству труб и регистров. В Калининграде и музей марципана есть.
А ты слышал, что марципан был изобретен как лекарство?
Ну, конечно, его использовали как лекарство. Ну, а потом он уже стал, извините, десертом. Потому что все-таки он в себе сочетает неповторимый вкус и полезные свойства миндаля. Кёнигсбергский марципан в свое время прославил Восточную Пруссию на весь мир. В музее марципана в Бранденбургских воротах сохранились старинные книги рецептов, коробки марципана, мраморные оловянные формы, кондитерских мануфактур и меню даже марципановых кафе. Розовая вода, сахар, миндаль. Из этого всегда можно вылепить все, что угодно. Кёнигсбергский марципан – кондитерское лакомство королей и желанных гостей. И сладкая визитная карточка города. Ну, конечно же, самый известный бренд Калининграда – Куршская коса. И каждый приезжающий в Калининградскую область считает своим долгом посетить эту Куршскую косу и национальный парк. Национальный парк Курская коса – один из старейших парков России. Самый маленький и самый посещаемый. Еще во времена короля Фридриха Вильгельма I здесь был организован заповедник «Королевский лес». Экзотическое побережье сохранено и по сей день. Здесь периодически на берег выходят тюлени. Просто двух маленьких тюленей из зоопарка выпустили в море. И вот этот эксперимент прошел удачно.
Красивый город Калининград.
Да не то слово. Угадай, какой символ у этого города, как удалось нам обнаружить.
Слушай, там так много всего уникального, что я даже не знаю, что сказать.
Ну, конечно. Кот, кот. У меня на кадрах везде коты, где бы мы только не снимали.
Кот? Почему кот?
И не просто кот, а таможенный кот. Помнишь ты Ольгу Попову, которая в начале нашей передачи рассказывала про викинга?
Конечно.
Ну, так вот, она и про кота сейчас расскажет.
Когда-то на территории крепости была таможня. Она пропускала корабли, выпускала корабли. Кто такие таможенники? Это люди, которые собирают пошлину с приезжих. И наш кот – последний таможенник, который пытается тоже собрать с приезжих пошлину. Когда-то ему это удается.
На дальнем западе России туманы скрыли берег синий. И Кёнигсберг в рассветной дымке собором правит утро бал. Калининград в изломе линий, ты самый краешек России. Ты в памяти не таешь зыбкой, и вновь к тебе меня позвал. Янтарь, подаренный друзьями, и море плеск, и крики чаек. Тебе далекий город Кёниг я шлю привет с большой земли.
Чего улыбаешься?
Да кота этого вспомнил.
В каждом городе свои фишечки есть.
Да, еще об одной расскажу.
Давай.
В Ганзейском Калининграде появилась традиция устраивать мировой чемпионат фейерверков. Над акваторией моря распускается многоцветная огненная феерия Балтийской золотой осени.
Но представляю, как это красиво.
Осень вообще красивая пора.
Согласна.
В следующий раз я всех приглашу в еще один ганзейский город Тихвин.
Будем ждать. А пока мы, авторы и ведущие этой программы, Ирина Лукина и Борис Шерстнев, желаем вам, дорогие друзья, доброго дня.
И всем до новых встреч. Русские ганзейские города нового времени.